Из дневника Фрэн Голдсмит. 19 июля 1990 года.
Господи, произошло худшее. Во всяком случае, когда такое происходит в книгах, что-то как минимум меняется. Но в реальной жизни все тянется и тянется, словно мыльная опера, которая никак не перейдет в решающую стадию. Возможно, мне следовало бы ускорить события, рискнуть, но я так боюсь, что между ними что-то случится, и... Нельзя заканчивать предложение на «и», но я боюсь писать о том, что может случиться после этого союза. Позволь мне рассказать тебе все, дорогой дневник. Пусть это и сомнительное удовольствие. Мне противно даже думать об этом. Ближе к сумеркам Глен и Стью поехали в город. На этот раз в Джирард, штат Огайо, чтобы раздобыть что-нибудь из еды, лучше всего концентраты и сублимированные продукты. Их легко везти, а некоторые концентраты даже вкусные, но, на мой взгляд, у всех сублимированных продуктов есть какой-то привкус высушенного индюшачьего дерьма. И, кстати, откуда ты знаешь, какой у него вкус? Неважно, дневник, кое о чем говорить не положено, ха-ха. Они спросили меня и Гарольда, хотим ли мы поехать с ними, но я ответила, что на сегодня наездилась на мотоцикле, и если они не возражают, останусь. Гарольд тоже отказался, под тем предлогом, что наберет воды и вскипятит ее на костре. Вероятно, уже вынашивал свои планы. Не хочу выставлять его заговорщиком, но факты налицо. Примечание. Нам всем до чертиков обрыдла кипяченая вода, которая совершенно безвкусна и напрочь лишена кислорода, но Марк и Глен говорят, что заводы и тому подобное не работают слишком мало времени, чтобы реки и ручьи успели очиститься, особенно на промышленном северо-востоке и в тех краях, что называют поясом ржавчины, поэтому из соображений безопасности воду мы кипятим. Мы надеемся рано или поздно найти большой склад бутилированной воды. Точнее, нам давно уже следовало его найти, так говорит Гарольд. Но чуть ли не вся бутилированная вода таинственным образом исчезла. По мнению Стью, многие люди решили, что причина болезни — водопроводная вода, и в последние дни перед смертью перешли на бутилированную. Марк и Перрион куда-то ушли. Возможно, на поиски диких ягод, которые разнообразят нашу диету. Возможно, чтобы заняться кое-чем еще. Они это не афишируют, и спасибо им большое. Так что я собрала хворост и разожгла костер для котелка с водой Гарольда. И он его принес. Но не слишком быстро. Очевидно, задержался у реки, чтобы помыться самому и вымыть волосы. Он повесил котелок над огнем на... как это там называется. Потом подходит ко мне и садится рядом. Мы сидели на бревне, говорили о всякой всячине, а потом неожиданно он обнял меня и попытался поцеловать. Я говорю «попытался», а на самом деле ему это удалось, во всяком случае поначалу, так он меня удивил. Но я отпрянула от него. Теперь я понимаю, что выглядело все это комично, хотя боль еще чувствуется, и свалилась с бревна. Порвала блузку на спине и содрала кожу. Закричала. К разговору о том, что история повторяется, очень уж похоже на ситуацию с Джессом на волноломе, когда я прикусила язык. Так похоже, что даже нервирует. Через секунду Гарольд, красный до кончиков чистых волос, уже стоит на колени рядом со мной и спрашивает, в порядке ли я. Гарольд иногда пытается быть таким холодным, таким искушенным. Мне он вечно кажется присытившимся молодым писателем, ищущим особое грустное кафе на западном берегу, где он сможет коротать дни, беседуя о Жан-Поле Сартре и потягивая дешевое вино. Но под этой личиной скрывается хорошо замаскированный подросток с целым букетом незрелых фантазий. Мне это кажется весьма правдоподобным, и фантазии эти по большей части из субботних дневных фильмов. Тайрон Пауэр из «Капитана из Кастилии», Хамфри Богарт из «Темной полосы», Стив Маккуин из «Буллита». В периоды крайнего напряжения эта его сторона вылезает наружу. Возможно, потому что он подавлял ее, будучи ребенком, не знаю. В любом случае, когда он уподобляется Боги, то напоминает лишь парня, игравшего Боги в фильме Вуди Аллена «Сыграй это снова, Сэм». Поэтому, когда Гарольд опустился рядом со мной на одно колено и спросил «Ты в порядке, крошка?», я захихикала. История повторялась. Но хихиканье вызвало не только абсурдность ситуации, вы понимаете? Если бы этим все и ограничивалось, я бы сдержалась. К истерике привело многое другое. И кошмарные сны, и тревога о ребенке, и неопределенность в отношениях со Стью, и каждодневная езда на мотоцикле, и затекшие мышцы, и боль в спине, и утрата родителей, и все перемены. Короче, хихиканье переросло в истерический смех, который я просто не смогла остановить. «Что тут такого забавного?» — спросил Гарольд, поднимаясь. Думаю, эти слова он произнес праведным голосом. Да только к тому моменту я уже забыла о Гарольде, и перед моим мысленным взором возник карикатурный образ Дональда Дака. Дональд Дак в развалочку шел по развалинам западной цивилизации и сердито крякал.
«Что тут такого забавного, а? Что тут такого забавного, а? Что тут, твою мать, такого забавного?»
Я закрыла лицо руками и смеялась, и рыдала, и снова смеялась, пока Гарольд не подумал, что у меня совсем съехала крыша. Через какое-то время мне удалось взять себя в руки. Я вытерла слезы и хотела попросить Гарольда взглянуть на мою спину и посмотреть, сильно ли я поцарапалась, но не сделала этого, потому что испугалась. А вдруг он воспримет это как разрешение на свободу действий? Жизнь, свобода и погоня за Фрэнни. Ох-хо-хо, вот это как раз и не смешно. «Фрэн», — говорит Гарольд, — «мне так трудно это сказать». «Тогда, может, и лучше не говорить», — предлагаю я. «Я должен», — отвечает он, — «и я начинаю осознавать, что ответ «нет» его не устроит, если только я не прокричу это слово во всю мощь легких. «Фрэнни», — говорит он, — «я тебя люблю». Наверное, я и сама давно это знала. Было бы куда проще, если бы он хотел только спать со мной. Любовь более опасна, чем секс. И я оказалась в сложном положении. Как мне сказать «нет» Гарольду? Наверное, есть только один способ. Независимо от того, кому ты это говоришь. «Я не люблю тебя, Гарольд». Вот что я ответила. Его перекосило. «Это он, да?» Лицо Гарольда превратилось в отвратительную гримасу. «Это Стью Редман, да?» «Не знаю», — ответила я. «Я могу вспылить, и мне не всегда удается держать себя в руках. Думаю, это у меня от матери». Но я боролась изо всех сил, чтобы моя вспыльчивость не выплеснулась на Гарольда. Правда, я чувствовала, что уже на пределе. «Я знаю», — его голос стал пронзительным, наполненным жалостью к себе. «Я знаю, все так. С того дня, как мы его встретили, я уже тогда это знал. Я не хотел, чтобы он ехал с нами, потому что знал, и он говорил...» «Что он говорил?» «Что не хочет тебя, что ты можешь быть моей».
«Все равно, что отдал тебе новую пару туфель, так, Гарольд?»
Он не ответил, возможно, осознав, что зашел слишком далеко. С некоторым усилием я вспомнила тот день в Фабиане. Гарольд сразу же отреагировал на Стью, как собака реагирует на новую собаку, незнакомую собаку, пришедшую во двор первой собаки, в его владение. Я буквально видела, как волоски поднимаются дыбом на загривке Гарольда. Я понимала, чем обусловлены слова, сказанные тогда Стью. Он произнес их, чтобы вернуть нас из разряда собак в разряд людей. В этом же все дело, так? Это чудовищная борьба, в которой мы участвуем. Если нет, то какого черта мы пытаемся сохранить приличие? «Я никому не принадлежу, Гарольд». Он что-то пробурчал. «Что? Я сказал, что тебе, возможно, придется переменить свое мнение». С моего языка едва не сорвался резкий ответ, но я сдержалась. Гарольд смотрел куда-то далеко-далеко с отсутствующим видом. «Я уже видел такого парня. Можешь мне поверить, Фрэнни. Он квартербек школьной команды, но в классе плюется шариками из бумаги и показывает другим средний палец, потому что знает, учитель обязательно натянет ему троечку, чтобы он мог продолжать играть. Он встречается с самой красивой девушкой из группы поддержки, и она думает, что он сам Иисус Христос. Это он пердит на уроке английского языка и литературы, когда учитель просит тебя прочитать сочинение, потому что оно лучшее в классе. Да, я знаю таких сволочей, как он. Удачи тебе, Фрэн!» И он ушел. Величественного, торжественного ухода, как он, скорее всего, рассчитывал, не получилось. Это больше выглядело так, будто у него была мечта, а я только что разнесла ее в хлочья. Мечту о том, что все поменялось, что изменилась даже сама реальность. Я очень его жалела, святая правда, потому что, уходя, он не изображал поддельную обиду, а ощущал настоящую, острую и вызывающую, как лезвие ножа, боль. Его высекли, да,
Но только Гарольд никогда не сможет понять, что измениться должен его образ мышления. Он должен понять, что мир будет оставаться таким же, пока не начнет меняться он сам. Гарольд копит обиды точно так же, как раньше вроде бы копили сокровища пираты. Что ж, теперь все вернулись, ужин съеден, сигареты выкурены, веронал роздан. Моя таблетка в кармане, а не в желудке. Народ укладывается спать. Наша с Гарольдом конфронтация не принесла никаких результатов. Разве что теперь он еще внимательнее наблюдает за мной и Стью, чтобы увидеть, что произойдет. Меня от этого тошнит, и я понапрасну злюсь, когда все это записываю. Какое он имеет право следить за нами? Какое он имеет право усугублять нашу и без того трагичную ситуацию? Запомнить. Извини, дневник. Должно быть что-то с головой. Не могу ничего удержать в памяти.
Когда Фрэнни подошла к Стью, тот сидел на валуне и курил сигару. Каблуком он вырыл в земле небольшую круглую ямку и использовал ее вместо пепельницы. Он смотрел на запад, где солнце как раз опускалось за горизонт. Облака разошлись, открыв красную макушку светила. Хотя они только вчера встретили и взяли в свою компанию 5 женщин, казалось, что произошло это очень давно. Они без труда вытащили из кювета один универсал и теперь, считая мотоциклы, целым караваном медленно катили на запад по автостраде. Сигарный дым заставил Фрэнни вспомнить об отце и его трубке. Скорбь, пришедшая с этими мыслями, плавно перетекла в ностальгию.
«Я начинаю сживаться с тем, что тебя уже нет, папочка», — подумала она. «Не думаю, что ты будешь возражать».
Стью оглянулся.
«Фрэнни!»
В его голосе слышалась искренняя радость. «Как ты?» Она пожала плечами.
«Помаленьку».
«Хочешь составить мне компанию и посмотреть на заход солнца?»
Она присоединилась к нему. Ее сердце забилось чуть быстрее. Но в конце концов, зачем еще она пришла сюда? Она знала, в какую сторону Стью ушел из лагеря, и знала, что Гарольд, Глен и две женщины поехали в Брайтон, чтобы найти CB-радио. Идея Глена, а не, как обычно, Гарольда. Пати Крогер осталась в лагере присматривать за еще двумя спасенными женщинами. Ширли Хэммет вроде бы начала выходить из ступора, но в час ночи перебудила всех. Дико кричала во сне, отпихивая кого-то руками. Состояние второй женщины, безымянной, наоборот, ухудшалось. Она сидела, ела, если ее кормили, могла справить нужду, но не отвечала на вопросы и, казалось, проявляла признаки жизни только во сне. Даже после большой дозы веронала часто стонала, иногда даже вскрикивала. Фрэнни полагала, что знает, кто снился бедной женщине.
«Похоже, нам предстоит еще долгий путь».
Стью ответил после короткой паузы. «Более долгий, чем мы думали. Это старая женщина. Она уже не в Небраске».
«Я знаю», —
начала Фрэнни и оборвала фразу. Стью с легкой улыбкой посмотрел на нее. «Вы не принимаете лекарства, мэм».
«Я выдала свой секрет», — улыбнулась она.
«Мы не единственные. Днем я говорил с Дэйной». Фрэн почувствовала укол ревности и страха, как бывало, когда он называл блондинку по имени. «Ни она, ни Сюзан не стали принимать веронал».
Фрэн кивнула.
«А почему не принимаешь ты? Они пичкали тебя наркотиками в том месте».
Он стряхнул пепел в земляную пепельницу. «Вечером давали легкое успокоительное, ничего больше. Пичкать меня наркотиками не требовалось. Я сидел под крепким замком. Нет, я перестал принимать веронал 3 ночами ранее, потому что ощутил потерю контакта». Он на несколько секунд задумался, потом объяснил. «Глен и Гарольд хотят найти CB-радио, и это действительно хорошая идея. Для чего нужна двусторонняя связь? Чтобы общаться. У одного моего приятеля в Арнете, Томми Леоминстера, такой приемник-передатчик стоял на скауте. Отличная штука. Ты мог говорить с людьми, мог позвать на помощь, если попал в беду. Эти сны... Тоже CB-радио в голове, но передатчик вроде бы сломан, и работает оно только на прием».
«Может, мы что-то и передаем?» — предположила Фрэнни.
Он удивленно вскинул на нее глаза. Какое-то время они сидели молча. Солнце смотрело на них сквозь разрыв в облаках, словно прощалось, прежде чем полностью укатиться за горизонт. Фрэн могла понять дикарей, которые обожествляли солнце. Невероятная тишина практически пустынной страны день за днем давила на нее, убеждая в реальности случившегося, а солнце и луна тоже прибавляло в размерах и значимости. Становилось чем-то более личным. Эти яркие небесные корабли теперь вызывали благоговение, как в детстве. «В любом случае пить веронал я перестал», — продолжил Стью. «Прошлой ночью мне вновь приснился темный человек. Такого страшного сна я еще не видел. Он обосновался где-то в пустыне, думаю, в Лас-Вегасе. И Фрэнни. Похоже, он распинает людей. Тех, кто ему мешает».
«Он что?»
«Мне это приснилось». Вдоль 15-го шоссе стоят кресты, изготовленные из телеграфных столбов и балок. К ним прибиты люди.
«Всего лишь сон!»
В ее голосе слышалась тревога. «Возможно». Стью курил и смотрел на запад, на окрашенные алым облака. «Но две предыдущие ночи, перед тем, как мы наткнулись на этих маньяков, отлавливающих женщин, мне снилась она, женщина, которая называет себя матушкой Абагейл. Она сидела в кабине старого пикапа, припаркованного на обочине 76-го шоссе. Я стоял рядом с автомобилем, опираясь одной рукой на окно, разговаривал с ней точно так же, как сейчас разговариваю с тобой. И она сказала: «Ты должен двигаться быстрее, Стюарт. Если на это способна такая старая женщина, как я, то и тебе, здоровяку из Техаса, вполне по силам». Стью рассмеялся, бросил окурок на землю, раздавил каблуком. Рассеянно, словно не отдавая себе отчета в том, что делает, обнял Фрэнни за плечи.
«Они едут в Колорадо», — сказала она.
«Да, похоже на то».
«Она снилась Дэнни или Сьюзан?»
«Обеим. И прошлой ночью Сьюзан снились кресты. Как и мне».
«С этой старой женщиной уже много людей».
Стью согласился. 20, может, и больше». «Знаешь, мы каждый день проезжаем мимо людей. Они просто прячутся и ждут, пока мы проедем. Они нас боятся. Но ее, я полагаю, они идут к ней. Только своим путем».
«Или к нему», — добавила Фрэнни.
Стью кивнул. «Да, или к нему. Фрэн, почему ты не принимала веронал?» Она нервно вдохнула и подумала, не сказать ли ему. «Хотела сказать...» но боялась реакции Стью на свое признание.
«Женщины непредсказуемы в своих поступках», — наконец ответила она.
«Да», — согласился он. «Однако, возможно, есть способы выяснить, о чем они думают».
«И что это за...»
— начала говорить она, но он закрыл ей рот поцелуем. Они лежали на траве в сумерках, почти перешедших в ночь. Пока они занимались любовью, пылающий красный свет сменился более холодным пурпурным, и теперь Фрэнни могла видеть звезды, сверкающие среди последних облаков. Завтра, судя по всему, их ждала хорошая погода. При удаче они могли проехать большую часть Индианы. Стью лениво прихлопнул комара, усевшегося ему на грудь. Его рубашка висела на ближайшем кусте. Фрэн свою не сняла, только расстегнула. Материя облегала ее груди, и она подумала:
«Они стали больше, пока на чуть-чуть, но это заметно. Во всяком случае, мне».
«Я так долго тебя хотел». Стью не смотрел на нее. «Думаю, ты это знаешь».
«Я пыталась избежать проблем с Гарольдом», — ответила Фрэнни. «И есть еще одна причина».
«Кем станет Гарольд, сказать трудно. Но в нем есть задатки хорошего человека. Ему только надо перестать распускать слюни. Он тебе нравится, верно?»
«Это неправильное слово. В английском языке нет слова, которым можно выразить мое отношение к Гарольду».
«А как насчет твоего отношения ко мне?» Она посмотрела на него и вдруг поняла, что не может сказать «я тебя люблю». Не может, хотя ей и хотелось. «Нет», — продолжил Стью, словно она ему возразила. «Я просто хочу, чтобы все стояло на своих местах. Как я понимаю, пока тебе бы не хотелось, чтобы Гарольд знал об этом, так?»
«Да»,
— с благодарностью ответила Фрэн. Ну и хорошо. Если мы будем сидеть тихо, может, все и обойдется. Я видел, как он смотрел на Патти. Они одного возраста.
Не знаю.
Ты считаешь себя его должником, да?
Пожалуй. В Оган-Квите мы остались вдвоем, и...
Это везение. Ничего больше, Френ. Ты не должна считать себя кому-то чем-то обязанной, если тебе в чем-то просто повезло.
Наверное.
Думаю, я тебя люблю. Мне нелегко такое говорить.
Кажется, я тоже тебя люблю. Но есть еще кое-что.
Я это знал.
Ты спрашивал, почему я перестала принимать таблетки.
Она теребила рубашку, не решаясь посмотреть на него. Почувствовала, как пересохли губы.
Я думала, они могут навредить ребенку,
прошептала она наконец. Стью замолчал. Потом схватил ее и заставил повернуться к нему. «Ты беременна?» Она кивнула. «И ты никому не говорила?»
«Нет».
«Гарольд знает?»
«Никто, кроме тебя».
«Богу душу, мать!» — выдохнул Стью. Он вглядывался в ее лицо так пристально, что Фрэнни испугалась. Решила, что он сделает одно из двух. Или тут же уйдет от нее, как, несомненно, поступил бы Джесс, узнав, что она беременна от другого. Или обнимет и скажет, что волноваться не о чем, что он позаботится обо всем. Она не ожидала этого пристального, изучающего взгляда, и ей вспомнился вечер, когда она сказала отцу, что беременна. Он смотрел на нее точно так же. Теперь она жалела, что не рассказала Стью обо всем до того, как они занялись любовью. Может, тогда они вообще не стали бы заниматься любовью, и у него хотя бы не появился повод думать, что ему подсунули, как там говорится, подпорченный товар. А думал ли он об этом? Она не знала.
«Стью?»
В ее голосе слышался испуг. «Ты никому не говорила», — повторил он.
«Я не знала, как сказать».
На глазах у Фрэнни выступили слезы. «Когда ты должна рожать?»
«В январе».
Слезы полились. Он обнял ее и без единого слова дал понять, что все будет хорошо. Не сказал, что волноваться не о чем, и он обо всем позаботится, но вновь занялся с ней любовью, и Фрэнни подумала, что никогда еще не была так счастлива. Ни один из них не увидел Гарольда, бесшумного и неприметного в ночи, как сам темный человек. Он стоял в кустах и наблюдал за ними. Ни один из них не знал, что его глаза превратились в узенькие злые щелки, когда Френ закричала от наслаждения, охваченная накатившим на нее оргазмом. К тому времени, когда они закончили, наступила ночь. Гарольд ушел без единого звука. Из дневника Френ Голдсмит. 1 августа 1990 года.
«Вчера ничего не записывала. Была слишком счастлива. Испытывала ли я когда-нибудь такое счастье? Думаю, что нет. Мы со Стью вместе. Мы дважды занимались любовью. Он согласился, что мне следует как можно дольше хранить в тайне моего одинокого рейнджера, если удастся, до того момента, как мы обоснуемся на новом месте. Если это будет Колорадо, я ничего не имею против. По моим нынешним ощущениям, я бы не возражала и против гор на Луне. Я похожа на потерявшую голову школьницу. Что ж, где еще женщине превратиться в потерявшую голову школьницу, как не в своем дневнике? Должна добавить, прежде чем закрыть тему одинокого рейнджера. Это связано с моим материнским инстинктом. Он существует? Я думаю, да. Вероятно, это что-то гормональное. В последние недели я была сама не своя, но очень трудно отделить перемены, вызванные беременностью, от перемен, вызванных ужасной бедой, обрушившейся на мир. Однако есть и некое чувство ревности. Ревность — неправильное слово, но более точного я подобрать не могу. Чувство, будто ты передвинулся ближе к центру Вселенной и должен защищать это место. Потому-то Веронала и представляется большей опасностью, чем дурные сны, хотя рациональная часть моего мозга уверена в его безвредности для ребенка. Во всяком случае, в таких маленьких дозах. И я предполагаю, что чувство ревности одновременно является частью моей любви к Стью Редману. Я чувствую, что люблю его, как и ем за двоих. С другой стороны, пора закругляться.
Сон мне необходим, с кошмарами или без. Мы едем через Индиану не так быстро, как рассчитывали. Нас сильно задержала огромная пробка около Элкхарта. Там было много армейских машин и мертвых солдат. Глен, Сьюзан, Штерн, Дэйна и Стью вооружились до зубов. Взяли 20 винтовок, ручные гранаты и... Да, дамы и господа, это правда. Реактивный гранатомет. Пока я это пишу, Гарольд и Стью пытаются понять, как этот гранатомет работает. Потому что они заодно прихватили 17 или 18 реактивных гранат. Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы они не взорвали себя. Раз уж речь зашла о Гарольде, я должна сказать тебе, дорогой дневник, что он ничего не подозревает. Звучит как фраза из старого фильма с Бетти Дэвис. Когда мы присоединимся к матушке Абагейл, полагаю, придется ему все рассказать, потому что прятаться и дальше будет неправильно. Но сегодня он очень весел и всем доволен. Таким я его еще не видела. Он так много улыбался, что я испугалась, а не треснет ли у него лицо. Сам вызвался помочь Стью с этим опасным гранатометом, и... Они возвращаются. Допишу позже.
Фрэнни спала крепко и без сновидений. Они все так спали, за исключением Гарольда Лаудера. Вскоре после полуночи он поднялся и неслышно подошел к тому месту, где лежала Фрэнни, постоял, глядя на нее сверху вниз. Без тени улыбки, хотя улыбался весь день. Иногда ему казалось, что от улыбки его лицо вот-вот треснет, и из щели выплеснутся бурлящие мозги. Может, это принесло бы облегчение. Он стоял, глядя на нее, прислушиваясь к стрекоту ночных цикад. «Сейчас собачьи дни», — думал он. Согласно Вебстеру, период с 25 июля по 28 августа. Называются так потому, что в эти дни чаще всего проявляется собачье бешенство. Он смотрел на Френ, которая сладко спала, подложив свитер под голову вместо подушки. Рюкзак лежал рядом. Но каждой собаке иногда везет, Френ. Гарольд присел, замер, когда хрустнули колени, но никто не шевельнулся. Он расстегнул пряжку клапана, откинул его, развязал веревку, сунул руку внутрь, направив луч фонарика-карандаша в глубины рюкзака. Фрэнни что-то пробормотала во сне, пошевелилась, и Гарольд затаил дыхание. Нашел то, что искал на самом дне, под тремя чистыми блузками и потрепанным дорожным атласом. Блокнот на металлической спирали. Вытащил его, открыл на первой странице, осветил строки, написанные плотным, но легко читаемым почерком Фрэнни. 6 июля 1990 года. После коротких уговоров мистер Бейтман согласился поехать с нами. Гарольд захлопнул блокнот и пополз с ним к своему спальнику, вновь чувствуя себя маленьким мальчиком, каким был когда-то, маленьким мальчиком, который мог похвастаться лишь несколькими друзьями. Примерно до 3 лет он казался милым малышом и лишь потом превратился в толстого урода. И множеством врагов. Мальчиком, с которым смирились родители. Они все свое время уделяли Эмме, начавшей долгий путь по хайвею «Мисс Америка Атлантик-Сити». Мальчиком, который искал и находил спасение в книгах. Это в реальной жизни его не брали играть в бейсбол и всегда старались назначить дежурным по школе, зато в книгах он становился долговязым Джоном Сильвером или Тарзаном или Филиппом Кентом. В этих людей он превращался поздно ночью под одеялом, с лучом фонаря, освещающим страницу. Его глаза возбужденно сверкали, и он не замечал вони собственных газов. Этот самый мальчик теперь забрался в глубины спальника с дневником Фрэнни и фонариком. И когда он направил луч на обложку блокнота, здравомыслие на какое-то мгновение вернулось к нему. Голос разума взывал: «Гарольд, остановись!» Так громко, что он содрогнулся всем телом. Почти остановился. В тот момент он еще мог остановиться, вернуть дневник туда, откуда взял, позволить им идти своим путем, прежде чем случится что-то ужасное и непоправимое. В тот миг он мог отодвинуть горькое зелье, выплеснуть на землю, наполнить чашу тем, что предназначалось ему в этом мире. «Не читай, Гарольд!» — молил голос здравомыслия, но, наверное, было уже слишком поздно. В 16 лет Гарольд отказался от Бероуза и Стивенсона и Роберта Говарда ради других фантазий, которые он одновременно любил и ненавидел. Ракеты и пираты уступили место девушкам в шелковых прозрачных пижамах, которые опускались перед ним на колени, тогда как он, Гарольд Великий, обнаженным возлежал на троне, готовый наказать их, то ли выпороть кожаным кнутом, то ли высечь тонкой тростью с серебряной ручкой. Через эти фантазии прошли все самые симпатичные девушки старшей школы Оганквита. Эти грезы наяву всякий раз заканчивались жаром в его чреслом и выплеском спермы, что приносило больше душевных страданий, чем удовольствия. Потом он засыпал, и сперма коркой высыхала на его животе. На улице каждого бывает праздник. И теперь они вернулись, эти горькие фантазии, давние обиды, которые он собирал вокруг себя, как пожелтевшие простыни, старые друзья, которые никогда не умирали, чьи зубы никогда не тупились, чье внимание никогда не рассеивалось. Гарольд открыл первую страницу, направил луч и начал читать. За час до рассвета Гарольд вернул дневник в рюкзак Фрэнни и застегнул клапан. Он больше не таился. «Если она проснется, — равнодушно думал Гарольд, — я убью ее и убегу. Куда? На запад». Но он не собирался останавливаться ни в Небраске, ни в Колорадо. Ох, нет! Фрэнни не проснулась. Гарольд вернулся к своему спальнику и со стервенением погонял шкурку. Сон пришел, но не глубокий. Ему снилось, что он умирает на крутом горном склоне среди голых скал и валунов. Высоко в небе, паря в восходящих ночных потоках теплого воздуха, кружились стервятники, дожидаясь, когда смогут поживиться его телом. Не было ни луны, ни звезд. А потом в темноте раскрылся пугающий красный глаз. Коварный, таинственный. Глаз ужасал Гарольда, но при этом не отпускал от себя. Глаз звал, манил на запад, где уже теперь собирались тени в сумеречной пляске смерти. В тот вечер, под лучами закатного солнца, они встали лагерем к западу от Джольетта, штат Иллинойс. Пили пиво, болтали, смеялись. Все чувствовали, что дожди остались в Индиане. Ни от кого не укрылось, что Гарольд весел как никогда. «Знаешь, Гарольд, — сказала ему Фрэнни, когда народ начал расползаться от костра, — я впервые вижу тебя в таком хорошем настроении. В чем причина?» Он весело ей подмигнул. «На улице каждого бывает праздник, Френ». Она улыбнулась ему в некотором недоумении, но решила, что Гарольд просто в своем репертуаре. Он вечно что-то недоговаривает. Да и какая разница? Главное, наконец, все пошло на лад. В ту ночь Гарольд начал вести свой дневник.